пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с
вами. Доброе утро.
Доброе утро, координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК Бот», и смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и в Ютубе тоже канал «Говорит Москва», пожалуйста, все там работает, сложновато, но все-таки работает, если кому-то очень хочется. Есть сообщение с лентка с каналов информационных агентств, на которые я хотела бы обратить внимание. Спецслужбы США препятствуют расследованию ошибок в связи с покушением на Трампа. Заявление сделал республиканец от Висконсина Рон Джонсон. А как, саботаж?
Саботаж, да, Евгений, это, собственно говоря, это очень странно, но посмотрите, если бы не второе покушение, что нам известно о том, что произошло 2 месяца назад, чуть больше 2 месяцев тому назад в Пенсильвании, когда была первая попытка? Да ничего абсолютно. Вообще, как будто уже этого и не было. Сейчас начинают это вспоминать в связи со вторым покушением уже. Но я не знаю, чтобы там серьезно все встряхнулись, нужно что, уже третью попытку, что ли? Это уже какой-то анекдот, конечно, скверный, но вообще-то это уже реалии того, как живет Соединенные Штаты. Потому что абсолютный саботаж, абсолютное игнорирование требования, там, я не знаю, там Fox Channel у нас и Newsmax еще и там возникают что-то, требуют расследования, требуют информации, кто стоял, каким образом. Ноль на массе абсолютно. И саботаж.
Ну, и дальше, соответственно, есть ли какая-то управа или есть ли, ну, я не знаю, слушание в Конгрессе можно инициировать для того, чтобы спецслужбы прижать, что называется, или нет?
Ну, вот Джонсон как раз спикер Конгресса, он грозится, что они там докопаются, такие уже совершенно, да, скажем так, но известные, скажем так, сенаторы, как Кеннеди, сенатор, как Тед Круз, то есть, которые действительно хотят докопаться до истины, они там что-то возникают, говорят, но дело в том, что вот проблема заключается в том, что риторика, даже те голоса, которые раздаются, ничем не подкрепляются абсолютно. Вообще, исполнительные структуры, ФБР, Министерство юстиции, совершенно не реагируют. Мы с вами можем вспомнить, конечно, Евгений, сколько мы с вами говорили. Вы помните, с какой прытью, с каким энтузиазмом и ФБР, и Министерство юстиции, и прокуратура, как они обыскивали дома Дональда Трампа, как они кошмарили абсолютно всех его приближенных, Джулиани, Бенка, грозились посадить в тюрьму, что они сотворили с участниками там 6 января. А здесь покушение на совершенно конкретно потенциального претендента на пост президента. Ну вот, чтобы нам приблизительно это сравнить, это покушение, как вот на Роберта Кеннеди. Он тоже не был президентом, но, тем не менее, это всколыхнуло весь мир потом еще. Сейчас в данной ситуации как будто так и должно быть. Ну, попытка 1, попытка 2, попытка 3. Вот когда там что-то будет... Вы знаете, мне это напоминает нерадивых полицейских, которые говорят, ну, труп будет, звоните.
Есть еще любопытная заметка в «Нью-Йорк Таймс», что тут уже психологизация пошла. Харрис мало общается с представителями СМИ из-за синдрома самозванца. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на психиатра Кэрол Либерман. По ее словам, действующий вице-президент может страдать от этого синдрома. Значит, Харрис сомневается в своей квалификации и поэтому боится публики. Но это такой наезд.
Правильно сомневается-то, кстати. Недавно, вчера было у нее, позавчера по Америке была ее знаменитая встреча на шоу, ток-шоу Опры Уинфри.
Так.
Ну, как известно, это самое популярное до сих пор дневное, по-моему, до сих пор самое популярное дневное шоу.
Ага.
Вот. С помпой все это было представлено, с помпой все это было показано. Это абсолютно была такая дружелюбная, скажем так, атмосфера для нее. Это и сама Опра, которая давно уже поддерживает Камалу Харрис и является, ну, такой уже записной либералкой. там уже поддерживала с времен еще Джимми Картера, по-моему, Билла Клинтона, она точно поддерживает, всех. И то здесь она, как всегда, здесь во время этой встречи не обошлось без курьезов, абсолютно отмечают общие фразы, совершенно не конкретные ответы, тем более, что Опра Уинфри предоставила достаточно выгодную позицию. Дело в том, что в Детройте, где было шоу, там недалеко от города скончалась женщина. Женщина скончалась, ну, вот во время, так сказать, аборта, скажем так. И там был временный запрет. В общем, это было, я не хочу сейчас очень глубоко, мне это очень неприятно, я думаю, уважаемые радиослушатели поймут. Смысл заключался в том, что из-за запрета, из-за приостановки действия закона об абортах, эта женщина вовремя не получила медицинскую помощь, и она скончалась. Смысл был такой. И вот когда вроде бы эту ситуацию, а мы с вами знаем, что Камала Харрис, она апологет абортов, то есть она, так сказать, за то, чтобы это было разрешено, ей когда сдали, вот Опра Уинфри как бы ее подвела к этому, вот, ну вот давай теперь прояви себя, скажи, вот я столько боролась, и вот видите, из-за таких вот людей, там, консерваторов злобных, умирают женщины или что-то, это был просто какой-то кошмар, она двух слов связать не могла, даже в этой ситуации. Начала опять, расставила руки, и опять стала у нее, типа, вот это passage of time, и началась, так сказать, это все. Мы заботимся, значит, о Medicare, то есть вот эту программу. То есть она ничего не могла вот по-человечески, ну, посочувствовать, во-первых, женщине. Ну, как бы это же реально. Тем более, я еще раз, ну, вот насколько я по-журналистски могу судить, Опра Уинфри специально ей это подвела, этот пример.
Ну, чтобы она как женщина выступила.
Чтобы она как женщина выступила, как политик, которая поддерживала вот это, так сказать, разрешенное, так сказать, по Medicare делание абортов, чтобы вот спасти жизнь женщин. Причем там, насколько я понимаю, сейчас там ситуация была именно такая, надо было спасать там жизнь женщины. Это. И она ничего не могла сказать, потому что у меня такое впечатление, что она вообще даже не в курсе была. Я думаю, что здесь было даже такое, что Опра Уинфри, наверное, уведомила помощников Камалы Харрис, что она такой вопрос задаст, что, мол, чтобы она была готова. Ей, да, по-моему, ничего это не сказали. Ну, вот что-нибудь такое уже здесь. Это в целом говорит о том, что вот вы подвели очень хорошо к тому, что как Камала Харрис реагирует, как она...
Синдром самозванца.
Да, синдром самозванца. Я думаю, что этот человек, она просто в ужасе сейчас смотрит вот те проблемы, которые перед ней реальные стоят и которые ей реально придется решать, но она и действительно сложно. Просто вот это ступор какой-то.
Ну, потому что действительно много. Другое дело, удивительно, что она не напирает на такую обычную социальную, кстати, женскую повестку. Хотя вот даже у нас проводился, на днях проводится вот этот Евразийский женский форум, там Владимир Путин выступал, там говорилось про роль женщины в политике, в экономике. Роль женщины в политике заключается, да, в том, что как раз женщина со своей точки зрения поднимает вот эти вот вопросы, которые беспокоят женскую часть населения. И на этом же можно очень хорошо отыграть. Причем это может объединить женщин и латинок, и, соответственно, женщин, там, не знаю, африканок, американок, кого угодно, белых, черных, неважно каких. Но интересно, что этим не пользуются.
Но дело в том, что в какой-то степени они пользуются, в какой-то степени они это говорят, пытаются это сделать, но делают это... Вы знаете, вот что любопытно? Очень хорошо, что вы вот сейчас этот пример привели. Дело в том, что даже такие, ну, уже прожженные такие, знаете, опытные политики, это как Мадлен Олбрайт, это как Хиллари Клинтон. Я надеюсь, вы помните, когда Хиллари Клинтон в 2016 году баллотировалась на пост президента, Мадлен Олбрайт тогда выступала, уже престарела, так сказать, перед самой смертью, она выступала, и это была ее знаменитая фраза, обращаясь к женщинам-американкам: вы знаете, что специальное место в аду есть для тех женщин-американок, которые будут голосовать за Трампа.
Да.
То есть эта повестка, вот она как бы обыгрывалась, но даже вот эти люди, посмотрите, они, ну, с моей точки зрения, они это делали очень грубо и очень как-то неуместно. Ну и в конечном итоге Трамп выиграл, а не Хиллари. Вот. Так что вот здесь эта повестка, я не знаю, может быть, просто они политтехнологию не могут нормально разработать, боятся эту тему, что ли,
или,
они как-то
обсуждают. Я думаю, что, может быть, и не считают нужным, потому что с абортами, насколько я понимаю, вот этот человек, который претендует на должность ее вице-президента, он там активно тему абортов тоже продвигает, но там было даже расследование, что с точки зрения фармы и вообще связи там вице-президента, вот этой вот верхушки, там все очень интересно, что какие-то штаты будут просто зарабатывать на этих операциях, другие штаты не будут это... То есть такая децентрализация, кластер абортарий,
да,
глобальный,
да, да,
куда будут ездить, тратить деньги, делать, а все остальные будут, ну, как будто бы чистые.
Ну, вот это, кстати, действительно, потому что вот штат Миннесота, который возглавлял ВАЛС до того, как... И сейчас он он еще, собственно говоря, возглавляет, он как раз ставился вот такими вот либеральными экспериментами. И вот ужас заключается, ситуация всегда заключалась в том, что вот эти эксперименты, они никогда до добра не доводили. Каждый раз происходили какие-то трагедии там. Но вот это какое-то непонятное стремление. Я был в университете Миннесоты. Это очень такое, ну вот если есть либеральные кампусы, то там это, ну, суперлиберальный какой-то кампус. И, как ни странно, там очень много преподавало вот бывших наших журналистов, которые сбежали потом, типа вот Мелоро Стуруа, который был, собственно, корреспондентом «Известий» еще в Советском Союзе, а потом очень быстро перековался в либерала такого отъявленного и лил грязь, так сказать, на нашу страну. И вот там вот был какой-то вот непонятный такой, знаете, вот магнитом туда тянуло вот это все либеральное, как говорится, болото. И вот это как-то отражалось на жизни, и, собственно говоря, вот то, о чем вы сейчас акцентировали, позицию Вальса, это не случайно все. Потому что Миннесота, она всегда вот славилась вот такими вот, вот за идею. Вот так, это вообще это большевистский штат, если так вот говорить. Вот они за идею готовы женщин, кого угодно.
Не себя.
Не себя, да-да. Я пошел, а вы здесь, как говорится, держитесь. Так что, ну это вообще, это очень-очень...
Харрис, причем, кстати, она завуалированно попеняла Трампу. Сказала, это я по Нью-Йорк Таймс читаю, по Нью-Йорк Пост читаю. А там большая статья про то, как вот прошла вот эта программа, шоу с Опрой Уинфри. Она говорит... Красота демократии, пока мы можем держаться за нее, в том, что каждый из нас обладает властью.
Это вообще, это, вот. Я, это надо все отливать в граните, как говорится, потому что перлы, которые она... Ну, наверное, вот с этими перлами только, может быть, ее нынешний патрон, если так можно сказать, Байден. Он вчера выступил в Нью-Йорке на заседании бизнес-форум такой был. Ну вот, ну в стиле, как говорится, французской трагедии средневековой. Ну какой черт тебя понес на эти галеры? Значит, он решил выступить по поводу экономики. Начал говорить, так сказать, там это вот. Что привело их в ужас? Ну, во-первых, перепутал президента Южной Кореи, назвал какое-то эфемерное имя. Люди сидят и думают, он перепутал с кем? С китайским лидером, с китайским, значит, этим, какой-то господин Ню. Там что-то такое, в общем, спалил, сказал. То же самое по поводу...
А потом сказал, все они на одно лицо.
Да,
ну
все
вот
они...
разве,
да,
разве
да,
что
да,
этого
да,
не хватало.
Да, ну что вы, да. Вот единственное, что не сказал, да все они желтые, так сказать, это, так что чем мы будем там... Вот. Потом сказал, значит, что он никогда не встречался с председателем, банка, господи, это Федерального резерва. Да, это банк Федерального резерва. Что он никогда не встречался с этим человеком,
с
но
Павлом.
Хочет сказать, да. А, значит, тут же моментально выступили и никогда не обсуждал ничего. Тут же, значит, появилось, что он совсем недавно с ним встречался. Ну, забыл старик опять. Ну и уже, как говорится, все остальное, что с этим было связано. Ну и апофеоз, конечно, он сказал, что при мне, как говорится, инфляция падает, и что инфляция хорошая. И потом он в самом конце своей речи выдает следующее. Но вообще-то, конечно, я бы не хотел, чтобы вы успокаивались. У нас не все в порядке в экономике. Нам еще предстоит много-много работать. Подожди, Джо, но ты же говорил, что все нормально, что при тебе
нет,
бум.
Нет, это признание, как это, признание проблемы.
Вот.
Надо признавать проблемы, что они есть на самом деле.
Ну, вот чем очень-очень признал, это было, это вот Нью-Йорк Пост газета, она растащила его этой цитаты там, ну, буквально, вернее, растащила его речь на цитаты, потому что, что он там позволял себе и по поводу Федерального резерва, это конечно, конечно, ну, просто смешно было.
Я думаю, что, конечно, не имеет смысла над этим смеяться, потому что вообще дело касается глубоко больного человека, который просто живет на этих самых, на лекарствах, на стимуляторах, я думаю. И, в общем, осталось недолго.
Вы знаете, у меня ощущение... по-человечески понятно, ну, так сказать, понятно, что, так сказать, вы как женщина хотите, конечно же, более гуманно относитесь к этому. У меня уже вот это, вы знаете...
Почему как женщина? Просто как человек.
Ну,
какая
это
разница?
Просто женщина всегда мягче же, чем мужчина, или я ошибаюсь? Ну, в своих, так сказать... Понятно, что вам жалко пожилого человека. А я за этим пожилым человеком, я уже, знаете, я устал уже, потому что то, что он творит, то, что они там все творят под его молчаливым таким совершенно ненавидящим руководством, это, конечно же, просто бог знает что. Потому
так
что,
не в нем-то проблема как раз. Не в
да нет,
проблема.
В нем проблема, потому что любой политик, он должен вовремя все-таки уйти, осознать свою ответственность за все это, хотя бы это сделать.
Люди, которые впадают в деменцию, они очень часто не видят вот этого, вот этой грани, когда они уже не совсем здоровы. И эта задача, как
ну,
это
мог
называется?
Бы пораньше немножко отреагировать, когда вот он первый раз с трапа шлепнулся, может быть, у него тогда бы это было. Но в любом случае результат мы с вами видим, и он очень нелицеприятен не только для Америки, но и для всего мира. В этом трагедия, в этом проблема. Вот, так что все это очень-очень-очень неприятно. 7373-948,
телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да. Здравствуйте.
Рафаэль, вот Трамп недавно высказался о России и Китае, что это наши хорошие партнеры, нам надо с ними налаживать отношения. Вот не так давно он про Россию, ну, то есть он делал много нехороших вещей для России. Спрашивается, что именно привело его к такому изменению, его точки зрения на Россию? И не боится ли он говорить такие вещи, когда вот, если, ну, помните, как его недавно называли, еще путинской марионеткой, там, вот, что вот его побудило так изменить свою позицию?
Спасибо.
Я думаю, что в целом, надеюсь, мы с вами понимаем разницу между предвыборной риторикой претендентов и реальной политикой, которая будет потом имплементирована после выборов.
И президентской риторикой.
Да, уже когда он станет президентом, это будет немножко все по-другому, это первое. Второе, в очень большой степени, я думаю, его такая спокойная, я не хочу сказать там какая-то дружественная, вот, и уж тем более там лояльная, это, нет, об этом речи не идет, но, по крайней мере, спокойная риторика в отношении Китая и России обусловлена тем, что противоположная сторона занимает резко, радикально антикитайскую и антироссийскую позицию. А в случае, допустим, с нынешней администрацией, я бы сказал, даже русофобская политика в отношении России. И я думаю, что Трамп в очень большой степени от противного как бы сейчас вот говорит об этом именно в таком ключе. Более того, я вот хочу привести пример. Вчера он встретился с 4 заложниками, которые были освобождены
у Хамаса,
да. И он особо отметил вот нашего гражданина нашей страны, ну, у него и израильское, Андрей Козлов такой, я так понимаю, IT-специалист, у него израильское и российское гражданство, и вот он почему-то особенно выделил его, они даже обнялись там, в общем, какая-то была такая вот. Это вот политика жестов говорит о том, что он, да, дает нам, я думаю, говорит о том, что он намерен налаживать отношения именно с Россией. То, что касается Китая, его риторика в отношении конкуренции, она не очень изменилась, и я думаю, что он дает нам сигнал такой, месседж, что акценты его политики в будущем будут антикитайские, то есть это экономическое в основном противостояние, которое он будет добиваться превосходства Америки, и ему в этой ситуации нужна Россия, безусловно. Но он хочет, Трамп, разыграть русскую карту. Я так думаю, на будущее. Но пока Владимир Владимирович у нас у руля, я не думаю, что ему это очень-очень удастся.
Другое дело, что насколько вообще стоит обращать внимание на эту политику жестов, потому что, как это, мы имеем дело с очень расчетливыми, циничными людьми, и поэтому наш кредит доверия в какой-то степени, мне кажется, уже прекращен, уже исчерпан. Потому что если бы Трамп выступил, что я категорически, то есть сыграл на этой карте, да, российско-украинской, я категорически против передачи Украине дальнобойного оружия, Блинкен совершил серьезную ошибку, приняв этот список у Зеленского, если это будет грозить там ядерной, я просто набор вот фраз накидываю, этого не произошло, поэтому, ну, обнял он какого-то парня. Но те, кто считает, что с Трампом наши отношения будут лучше и конфликт прекратится, мне кажется, это просто наивные, странные люди. А по факту надо по действиям судить, а не по жестам и намекам.
Можно принять вашу риторику в какой-то степени, если только не учитывать один немаловажный фактор. Это внутрипартийная дисциплина и внутрипартийная ситуация. Мы с вами неоднократно отмечали, по крайней мере, я говорил неоднократно, что антироссийская, по крайней мере, антироссийская позиция, она разделяется обоими партиями. И да, вот это настроение, они прежде всего обуреваемые. Ну, возьмите его близкий сподвижник, Грэм, посмотрите, какие он гадости говорит про Россию. Поэтому ему надо тоже что-то оставлять и там. И риторика, о которой вы говорите, такая резкая, она здесь в данном случае недопустима. Здесь это политтехнологически он правильно говорит. Он не хочет подставляться перед своими, ему нужна поддержка.
Тогда это до сих пор служение культу, потому что если ты хочешь кардинально что-то поменять, а в какой-то степени ты должен идти даже против тех догм, которые уже устоялись. Потому что именно это меняет какую-то там политику даже партийную.
Трамп бизнесмен, он не сторонник каких-то резких здесь действий, поэтому ожидать от него здесь особо не нужно. Я с вами согласен, конечно, по делам будем судить. И мы с вами, я, кстати, когда начал говорить на эту тему, да, мы с вами обозначили. До выборов они говорят одно, после выборов будет абсолютно другое. Угу. И, кстати, вот в поддержку ваших слов Евгения, заявление тут недавно меня немножко даже покоробило. Чего? Камала Харрис. Она у нас, оказывается, сторонница бурения скважин и добычи полезных ископаемых, неожиданно стала.
Сейчас зеленый на нее накинулся.
Уже накинулись, да. Ну, то есть это говорит о том, что, конечно, этот маятник, он будет раскачиваться. В случае с демократами они немножечко поправеют после выборов. Ну, а, естественно, республиканцы, если Трамп выиграет, он, конечно, немножко полевеет.
Алекс говорит, Маск удалил твит, в котором задался вопросом, почему на Камалу не покушаются его. Начали травить. Это неуместные
вообще
шутки.
Очень хороший вопрос.
В
очень.
То же время ведущие СМИ США практически прямым текстом говорят, надо остановить Трампа любой ценой. Получается, передоз – это другина. А здесь интересный сюжет, что секретная служба США проверяет пост Илона Маска. То есть это не проверка тех, кто покушался на Трампа.
Абсолютно.
Это проверка Твиттера. Об отсутствии покушения на Байдена.
Это не проверка украинского следа. Это не проверка деятельности этого человека, его связи с, так сказать, сейчас слухи идут о том, что аффилированы с ЦРУ.
Это лайки в социальных сетях, неправильно читать.
Это не расследование, это, кстати, что любопытно. Это не расследование журналиста из ABC, который выдал вот недавно совершенно, он поделился секретами по поводу организации последних дебатов, когда полностью было подстроено, когда все вопросы были, когда вопросы Камале Харрис предоставляли заранее. Это никто расследовать не собирается. Это же вообще-то это федеральное, кстати, преступление, если так разобраться. А вот то, что там у нас, так сказать, Илон Маск сказал, это они сейчас будут расследовать. Вы знаете, сейчас эти опять сейчас обыски, сейчас что-нибудь начнется.
На Маска?
На Маска обязательно. Он давно уже, давно он уже им, что называется, мозолит глаза. Я думаю, что сейчас что-то будет предпринято. Потому что это фактически это единственный источник и единственный человек, который ну, действительно эффективно поддерживает Трампа и по делу, и к нему прислушиваются. И это не Тейлор Свифт какая-то там. Кстати, недавно Меган Келли, небезызвестная журналистка, она просто в пух и прах разнесла. Она просто в открытом эфире сказала «F you, Тейлор Свифт». Вот, то есть послала ее куда подальше и сказала, что ты, так сказать, занимайся своими песенками и не лезь, так сказать, куда тебя не просят.
Это что значит? Не поняла.
Да, Тейлор Свифт, вы не знаете, что она...
Знаю.
Да, ну вот...
А
это,
что она сделала? Ну, она поддерживает демократов.
Но она не просто демократов поддерживает, она призывает своих последователей голосовать за Камалу Харрис. Причем самое главное, что она прицепилась и самого справедливо прицепилась к словам Тейлор Свифт о том, что она, значит, рекомендует голосовать за Харрис и Вальса только потому, что да. Вальс в Миннесоте проводит очень мудрую ЛГБТ-политику. И там она приводит результаты по поводу изменения. Именно по вине вот губернатора Валса несколько человек, это только то, что нам известно, которые в 11-12-летнем возрасте без уведомления родителей изменили свой пол, сейчас они буквально там в истерике бьются и говорят, почему их не остановили. И вот Меган Келли, она приводит этот пример и говорит Тейлор Свифт, что вот ты за это голосуешь, ты за этого предлагаешь голосовать человека. И она просто, ну, она мать троих детей, Меган Келли, она просто ну, как фурия была. Она просто в интервью так и рукавца, она просто ее послала.
А тут по поводу Маска, кстати, и того, что его сейчас секретная служба проверяет. У Маска еще проблема возникла, потому что Рамзан Кадыров заявил о дистанционном исключении кибертрака, который, значит, глава Чечни сообщил, что электропикап кибертрак, который был отправлен в зону СВО, дистанционно отключили извне, машину отбуксировали. Цитаты. Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО, машина прекрасно справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Вопрос, перед кем Илон Маск будет извиняться в первую очередь?
Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, покупайте у вас Патриот. Все. Никто не отключит. Будет заводиться, когда надо, и глохнуть, когда надо. И пройдет где угодно, да.
Сейчас будут новости, и потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян здесь.
Доброе утро.
Продолжаем. Так, что мы здесь говорили? По поводу Трампа, кстати, он что говорил про экономику? Он сказал, что экономика требует, значит, изменений определенных, а Байден с этим не справляется.
Ну, мы уже с вами говорили, там, Байден, да. Что он, как говорится, да, говорит, дословно Байден сказал так, требуется еще определенная работа.
Определенная работа,
что-то подправить надо. Я вот хотел, Евгений, обратить внимание, там у нас два случая есть, которые беспрецедентно. Я просто хотел донести это, потому что впервые, да, вот в истории Америки, впервые вообще. Это я говорю к тому, что насколько сейчас вот ситуация одноколена вообще внутри Соединенных Штатов, и происходят вещи, которые раньше были, ну, просто немыслимы по определению, угу. Да, значит, в Кентукки шериф в да. зале суда застрелил судью. Еще пока, конечно, есть там какие-то, выясняют определенные детали, непонятно. 54-летний судья, 43-летний шериф, что там между ними пробежало, непонятно что. Но я просто хочу сказать, такого не было никогда. Я не знаю, какая там ситуация, что там такое произошло. Но чтобы шериф, человек, который ну, должен там выдержан, человек, который там психологически какие-то там, так сказать, тесты постоянно проходит на свою, как говорится, вменяемость.
Контроль за огнем.
Абсолютно, да. И мы требуем тому, чтобы да. там люди на улицах, да, так сказать, себя держали в руках, что каким образом, значит, соответственно, там продавать оружие. Но шериф не может себя вот контролировать уже, и что там, мы узнаем, конечно, побольше. Это невозможно. Второе, это, конечно, вот убийство на Манхэттене, в одном из самых фешенебельных районов, Парк-авеню. Просто там, ну, понимаете, я этот район знаю даже в то время, когда еще Джулиани был мэром. И там по тому району просто так пройтись было, ну, сложно. Там и полиция, там и камеры, там и секьюрити, все, что было. Это какие-то три отморозка, двое сбежали, одного поймали, просто убили богатую китайскую семью, застрелили ну, разбой, женщину, ранили. Разбой. Да, обыкновенный разбой здесь. Никаких, как говорится, дел нет. Но в этом месте, но я, мы, кстати, Евгений, мы с вами говорили, я говорил, что вот эта преступность, она пришла угу. в белые пригороды, так называемые, да, мы говорили, из гетто это выплеснулось. Ну, так вот, Манхэттен, вот эта часть, но это вообще, это святая такая, знаете, это такой был священный грааль, там вообще никто пикнуть не мог. Там, по-моему, полицейских снимали, если они там в непоглаженной рубашке туда выходили на дежурство.
Когда в это, там.
Да. Поэтому в данной ситуации вот эти вещи я просто хочу, чтобы мы сопоставили, и, конечно, я хочу сказать, что, ну, это беспрецедентно, и я думаю, что американцам в ближайшее время придется к очень многим совершенно-совершенно немыслимым вещам привыкать.
И никто с этим не справится.
Ну вот не справляются, видите, не справляются. Шериф не справляется со своим темпераментом. Полицейские не справляются, не могут защитить людей в супер, в самом, может быть, это самое дорогое real estate, так называемая uh-huh. недвижимость в мире. Но даже там не обеспечивается безопасность. Ну это, я сейчас в конце концов не хочу быть там апологетом богатеньких, там у них там свои, как говорится, заморочки, и не собирают там слишком переживать по этому поводу. Но можете себе представить, что тогда простым людям-то вообще там вот по улицам, которые ходят. Мы с вами говорили, а вот, сын моих знакомых, это мы с вами где-то полгода тому назад говорили, это был случай в Бруклине, угу. Когда парень просто со своей невестой в 4 часа утра, они шли по Бруклину после вечеринки, и проходя мимо какого-то бездомного, который вылез из своей коробки с вопросом «Ты что на меня смотришь?», пырнул, убил парня. 36-летний IT-специалист, сын выходцев из России. Просто вот так вот, угу. Что ты на меня так смотришь? Вот и все. Вот.
А у них какая-то существует ли, на самом деле, вот система по там, помощи, система, ну, как вот работа с этими, с психическими расстройствами или еще что-то? Это же выходит, ну, правда, на какой-то большой
крупный уровень. Ну, у полицейских должна быть, конечно. А в целом, я уж не знаю, там, я думаю, что вот этот вот бездомный, который убил ни за что, ни с того ни с сего, так сказать, молодого человека на глазах у его подружки, я не знаю, там, какое у него психическое состояние было, и в каком состоянии, когда он дозу свою последнюю принял или не принял, потому что, ну, все, что угодно.
Но с другой стороны, Рафаэль, ну, как можно заниматься внутренними проблемами и криминалом, когда вокруг так много врагов? Например, русские, которые продают свою нефть по всему миру.
Это ужас какой-то.
По серому флоту, серый флот используют. Потом грузины, которые выдавливают иноагентов из медиа.
Они уже до Таджикистана добрались.
И теперь санкции США против Грузии. Это вмешательство в предвыборный процесс. И, соответственно, американцы при этом говорят с европейцами, мы не против грузинского народа. Угу. Мы просто вот против того, что вы нас оттуда выбрасываете из медиаполя. А Таджикистан, что там? Мигрант из Таджикистана подозревается в связях с запрещенным ИГИЛом.
Они, да.
Якобы они планировали атаку на этих самых запрещенных ЛГБТК.
Это как раз, значит, группа, как они говорят, это как это выходцев из Таджикистана, 8 человек, по вот этому коридору южному проникли на территорию США, но их, правда, арестовали. Я уж не знаю, там, какие у них там были. Я думаю, что выявили их связи с ИГИЛом, угу, запрещенным у нас. И оказывается, они, когда их поймали, оказывается, эта группа специально готовилась на то, чтобы совершить какой-то теракт в гей-клубе, где-то ЛГБТ-клубе в районе Филадельфии. То есть там даже они конкретно называют адрес, куда они, собственно говоря, направлялись. Вот. Ну, предотвратили, это, конечно, все хорошо, но я просто так думаю, что, а вообще-то, вот это что, группы только в Америку тогда так вот собираются-то, комплектуются ИГИЛом?
Почему?
Это же где угодно тогда может быть, если они используют выходцев из бывшего Советского Союза республик, и то, что они засылают сейчас вот в Америку, это вот то, что американцы перехватили. А сколько таких групп, это раз. Второе, это что за граница, когда люди без документов, без ничего могут спокойно пройти, и их только поймали в связи с тем, что там, значит, были какие-то связи, у них там изъяли специальные какие-то устройства, когда они вот переговаривались. Я уж не знаю, это вот эти, может быть, пейджеры, которых пресловутые, которые есть. И вот только по этим, то есть по хай-теку такому их вычислили, эту группу, и все арестовали. А так бы неизвестно, что было. Это, кстати, еще очень перекликается. Вы знаете вообще, как арестовали вот этого второго незадачливого
террориста?
Да, террориста, который хотел убить Трампа. Спецслужба никакого отношения к его аресту не...
Там парень какой-то...
Женщина, которая увидела выбегающего из леса полосы человека. Он там побросал автомат, но она видела там какую-то амуницию, которая лихорадочно, значит, сел в свой трак. Она просто успела сфотографировать его номера. И только по этим номерам его там в каких-то нескольких милях от этого места его перехватила полиция. Если бы эта женщина не сфотографировала, у нас бы не было человека вообще. Это вот так работает спецслужба. Вот я просто хочу свести в один конец, это вот работа полицейских, там, шериф этот, вот работа спецслужбы, которая ничего не может сделать.
Ну, разве это проблема только американских спецслужб?
Нет, это не американских, конечно, спецслужб, но, согласитесь, не в каждой стране два раза за два месяца пытаются убить потенциального претендента на пост
президента. Где-то раз в полгода перевороты государственные происходят, понимаете?
Да, но вот как-то это без пальбы такое, знаете. Тем более, это я, как уже сказал, такое же становится национальным видом спорта в Америке. Отстрел потенциальных и реальных президентов.
Но разве первый раз, опять же? А Джон Кеннеди?
Это объясняет все. Это не в первый раз, это такое...
Просто пытаюсь понять, что вас удивляет-то.
Нет, меня это удивляет, Евгений, потому что вот подобное поведение страны, которая обладает эквивалентом ядерным потенциалом, страна, которая очень много влияет в самых разнообразных сферах, в информационной. Вот вы сейчас справедливо сказали по поводу этого трака незадачливого, да, там, включает, выключает, там. А я вот, кстати, знаете, я задаю вопрос, если по последним данным, вот эти вот пейджеры, которые взорвали израильтяне, они были, там, устройство это было рассчитано на взрыв вот этих литиевых батареек. Там вот это, с этим было связано.
Так они...
А вы можете себе представить, сколько можно взрывов осуществить с этими электромобилями, которые начинены этими батарейками?
Поэтому люди теперь опасаются, даже вот на Ближнем Востоке уже эти самые чайники выбрасывают, выбрасывают.
Поэтому я сейчас хочу обратиться, упомянули, да, Рамзана Ахматовича Кадырова. Рамзан Ахматович, вы пошлите благодарность Илону Маску. Он знает, почему он отключил этот его сайбертрак. Он о вашем здоровье и о здоровье наших бойцов беспокоится. Я думаю, я только так могу это объяснить, отключение этого сайбертрака.
Ну, или заставили просто. 7373-948, с этими пейджерами это не в смысле сами батарейки. Просто под литиевые батарейки там как раз это взрывное устройство, оно камуфлировалось.
Ну, технические вопросы, да. Это там, короче говоря, значит, есть техническая возможность взорвать любые литиевые батарейки практически в любом, вот, так сказать, устройстве. Будь то автомобиль или это... Я не технический специалист, это то, что вот я слышал и по американским, и по нашим. Наши источники тоже уже об этом говорят, что это, в принципе, бомбы самодвижущиеся.
Здравствуйте, слушаем вас, алло, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Добрый день.
Если вернуться к кандидатам в президенты Америки, вот скажите, как у Камелы Харрис, кроме проблем со способностью там говорить, четко выражать мысли и так далее, обстоит дело с другими качествами, как врожденными, так и врожденно приобретенными. Ну, что я имею в виду? В том числе, кстати, в сравнении можно и с Трампом. Первое. Физическое здоровье, устойчивая психика, оптимальный там какой у нее темперамент, сообразительность, память, продуманность планов, отказ, способность отказаться от авантюрных затей, умение работать в команде, организованность, ответственность,
последовательности принципиальных взглядов, стратегическое мышление. Что об этом известно? Спасибо.
Спасибо. Спасибо,
да. Сергей Алексеевич, ну это, конечно, серьезнейший анализ для подобных вещей требуется. Некоторые сферы вне моей компетенции. Я хочу вам сказать только одно. Вот если говорить о ее последовательности, о правдивости, о таком манере, скажем так, вот вести свой такой лайфстайл, да, жизненный стиль ее, то здесь нужно сказать о том, ну вот ее, как говорится, биографию. Эта женщина пробила себе карьеру исключительно вот будучи любовницами своих, так сказать, патронов-покровителей. И неизвестны ее связи с мэром Сан-Франциско, когда она неожиданно настроила свою карьеру. То есть это женщина, которая, человек, который не остановится ни перед чем, чтобы пробить себе дорогу в карьере. Я так понимаю, что это был ее добровольный отказ от имения детей, чтобы выстроить свою карьеру. Так что она, по крайней мере, это и в ее политической повестке, она, так сказать, скажем так, в мягкой форме, но она все-таки за отсутствие детей, так называемый childless, child-free policy, да, то, что называется. Физическое здоровье у нее потрясающее, прекрасное, она достаточно энергичная, очень такая, я, насколько понимаю, здоровая женщина, так что здесь, по-моему, никаких вопросов не возникает. То, что касается ее умственных каких-то способностей, ее политической, скажем так, такой грамотности здесь. Я не буду насчет умственной, Женя, может быть, вы скажете, как женщина, по поводу того, как вам кажется, она может претендовать на вот Камала Харрис?
На что?
На роль высокий пост, по ее умственной способности. Я не хочу просто говорить. А политическая, так сказать, ее подготовка, она ниже плинтуса. Она никакого отношения к этому не имеет. И то, что она сейчас вышла на федеральный уровень, это, конечно же, ну, случай буквально. Вот. А я просто вас почему хочу попросить, потому что у меня очень нелицеприятные слова по поводу ее умственных способностей, и не хочется ее как женщину оскорблять.
Может быть, вы хотите, скажете, чтобы я как женщина ее оскорбила?
А я же не знаю, какое ваше мнение.
Может я быть. Думаю, что в этой жизни возможно все.
Значит, Сергей Алексеевич, в этой жизни возможно все. Физическое состояние Камалы Харрис удовлетворительное. Насчет всего остального я промолчу.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, что здесь еще было из интересного? Давайте про Колумбию, наверное.
Колумбийский университет. Здесь?
Да, Колумбийский университет, студенты, скандал.
Колумбийский университет, да, очередной скандал. Причем скандал в чем? Ну, это антисемитизм на марше, что называется, потому что президент, новый президент Колумбийского университета, она извинилась перед протестующими, которые разгромили университет, за мягкое обращение с ними. Вот, то есть, так сказать, ребят, вы там, в принципе, все правильно делали, гоняли за студентами-евреями, не пускали преподавателей-евреев. Ну вот с вами там полиция и секьюрити как-то поступила, охрана не очень хорошо. Извините, пожалуйста, в следующий раз, когда будете с палками, с дубинками гоняться за студентами-евреями или вырывать портфели и, так сказать, срывать очки с преподавателей евреев, которых идут на работу в университет, я обещаю вам, что полиция будет более мягка к вам. Вы же такие нежные цветочки нашей жизни. Это просто, так сказать, консерваторы эти, которые из вас идеали, так сказать, абсолютно, так сказать, не идеализируют и, так сказать, хотят вам причинить вред. Так что простите вы нас, пожалуйста. Это вызвало возмущение среди еврейской общины, опять же, там. Но я хочу сказать, что что мне удивительно в целом, вот во всем этом кейсе, так называемом, противостоянии пропалестинских демонстрантов и еврейского сообщества, и я имею в виду и преподавателя, еврейская община совершенно не слышно в Нью-Йорке. Это очень странно. Потому что она была самая себе, вообще не слышно. А потому что, вы знаете что, дело в том, что либералы, они очень связаны, завязаны на этом. И я думаю, что там, как ни странно, еще и капитал, колоссальный еврейский капитал, который там, он поддерживает либералов до сих пор. Нью-Йорк всегда был либеральным именно за счет поддержки вот именно еврейского, самых разнообразных сообществ. И сейчас они просто все вот перед реалиями предстали, они не знают, что делать. И я считаю, что руководство...
Просто так платить уже невозможно.
Нет, и просто руководство вот этих еврейских организаций, с моей точки зрения, а я просто достаточно долго жил около Нью-Йорка, я постоянно там был, это я видел все это, как это росло, и наши, так сказать, вот советские организации там вот проеврейские, которые возникали, я видел, как они действуют всегда, это было очень решительно, очень энергичные такие были политические структуры. Сейчас их не видно вообще, как будто дали общую команду сидеть тихо. Никого пока не убивают, все это нормально. Но это, простите меня, напоминает времена 80-летней давности.
А я думаю, что даже и не сказали сидеть тихо, а просто еврейская община, это, она состоит из очень умных людей, которые лишний раз не будут отсвечивать. Почему нет? Почему вы думаете, что это кто-то что-то сказал?
Нет, а когда отсвечивать-то? Когда что? Когда уже начнут убивать или когда печи будут строить, что ли? Это недостаточно того, что просто на основании вот обыкновенного антисемитизма людей преследуют, причем самых разнообразных там. Но это же просто недопустимо, с моей точки зрения. И здесь дело даже уже идет не только, это что, там, допустим, еврейская община, а что это значит, любое, можно преследовать любого человека по национальному, по расовому, по религиозному признаку, если там кому-то что-то не нравится.
А просто, опять же, вот возникает вопрос, а что удивляет, если американская, мы с вами тоже говорили в прошлых эфирах об этом, американская внешняя политика была построена на принципе «разделяй и властвуй». То есть там выбирается какое-то беспокойное меньшинство, объявляется, что те, кто там правят в государстве X, это злобные кровавые тираны. Соответственно, если они консерваторы, это очень плохо. Дайте дорогу демократам-либералам. Разваливались целые государства за последние 20 с лишним лет. А потом, как бы, когда степень восприимчивости вот этой политики американской снизилась в этих странах, то, соответственно, это все экстраполировалось просто вовнутрь.
Я не оспариваю вашу характеристику американской политики. В данной ситуации мне очень странно видеть поведение еврейских организаций именно в Нью-Йорке. Угу. Потому что до этого времени это всегда были люди, которые буквально на раз, два, три реагируют на любые вспышки антисемитизма в любой части света, абсолютно. Они были всегда в авангарде этого. Более того, угу, они даже в очень большой степени влияли на политику Израиля в этом плане. Потому что там были колоссальные влияния, вливания, и вот все эти лоббистские мероприятия, вот поддержка, допустим, безвозмездная помощь Израилю, это же все осуществлялось при участии американского еврейского лобби. И израильского, и еврейского лобби. Это разные немножко структуры, но тем не менее. Ну, да. А сейчас их не видно. Почему они-то молчат? Почему они-то не понимают, что происходит? Неужели их, ну вот, я не знаю, опыт истории, я не знаю, еврейского народа ведь... Он и учит тому, что это надо вот подобные вещи, их надо на дальних подступах, что называется, останавливать. А здесь сейчас вот как-то, ну как, ну до чего дошло уже вот еврейские районы, которые в Бруклине, допустим, особенно ортодоксальные евреи, uh-huh, они там устраивают отряды самообороны, СУЗИ стоят, дежурят, потому что вот до недавнего времени это было именно так, потому что люди просто боялись уже за свою безопасность.
Но ну куда уже дальше-то? Ортодоксов в самом Израиле, которые выступали против, соответственно, вот этой операции в Газе.
Очень много.
Помните, что там, в общем, тоже.
Не, но это было... между евреями там свои отношения, там ортодоксальные евреи, там свет, там это у них пускание, это, как говорится, внутреннее дело. Но здесь, вот я еще раз хочу повторить: сейчас, значит, получается так: легитимизируется ситуация, когда какая-то группа протестантов, там, допустим, что-то не нравится, протестующих, они могут каким-то образом физически влиять на какие-то национальные, религиозные, этнические, расовые группы. Угу. И в Америке страна, которая кичится своими, так сказать, там. Меня же вот принцип этот, почему мы с вами приводим вот примеры системных сбоев, эти убийства там в зале суда, там еще там ограбления. Это... Но потому что система рушится просто. Потому что Америка всегда это вот law bank, закон. Вот это верховенство закона. Они постоянно говорили там это. А оказывается, можно. Ну, подойдите там 10 лет назад, подойдите, допустим, и не пустите преподавателя, сорвите с него очки там, допустим, папку у него там, бумаги выбейте, и не дайте ему пойти в университет преподавать. Да он полицию вызовет, там моментально человека упакует на несколько лет. Моментально.
Синдром выученной беспомощности.
А сейчас, оказывается, если вы, так сказать, против там это, а он еврей, можно. А дальше тогда что? Значит, тогда, значит, и что, и с другими можно. Значит, тогда можно и с русскими, и с украинцами можно так делать. А это, говорит...
Так это во все времена было так?
Ой, же у меня пока нет такого все-таки, знаете, я еще не могу, так сказать, с этим смириться, и позвольте мне еще удивляться все-таки.
Ну, а как не было? Ну, с неграми было, было с как это, история циклична, в конце концов, просто там тогда были негры, сейчас не они, там русских отменяют по всему миру, тоже призывают активно там уничтожать и, как это, сжигать паспорта, как минимум.
Поэтому, ну, это правильно, вот потом оно... уже люди просто забудут, как, знаете, это же у Шварца «Убить дракона», да?
Да.
Против цыган.
Да.
Ганга, говорит, вы не цыгане, а вы что, цыган видели? Нет, не видел, но они такие плохие, да, люди. Это вот из этой же категории все. Демонизация идет, причем на ровном месте. И очень странно, что общественность Америки это не видит. Ведь те люди, которые позволяют себе вот эти антисемитские выходы, русофобские, это же по вам все этот колокол потом будет звонить. И вы правильно говорите по поводу африканского населения. Посмотрите, как гнобили черное население Америки вот еще до недавнего времени. А сейчас это возвращается уже в целование, а целование ботинок и становление на колени.
Как это называется? Расизм наоборот, да?
Ну, или там как? Это расизм, он есть расизм в любом
но
случае.
Это как-то это тоже называют, термин даже какой-то придумали на этот счет.
Белый расизм там иногда называют, черный расизм.
Слушаем вас, пожалуйста.
Доброе утро, Борис.
Доброе утро, Борис, да.
Ситуация понятная, на самом деле, что там происходит с евреями в США. Первое, огромное количество арабских студентов клубских. Второе, огромное засилие в социальных сетях этой леволиберальной повесточки, где эти бедные униженные арабы, вечно гоняемые почему-то только на одном маленьком клочке земли, а остальные прекрасно живут и дружат с евреями уже несколько лет. И у меня непосредственно такой вопрос. Любой человек, который хоть чуть-чуть интересовался, понимает, что там есть катарские деньги. Огромные катарские деньги, которые спонсируют это все. И BLM они спонсировали, и фри-пластилина, так называемый, тоже они спонсируют. У меня к вам такой вопрос, Рафаэль. А только ли это, или еще что-то, что позволяет сегодня этим сволочам избивать людей, которые их учат и которые с ними учат.
Спасибо.
Ну вот я здесь соглашусь с коллегой Волгиным, и я думаю,
Евгений.
Волгина, Евгения, безусловно. Вот. Я соглашусь с тем, что принцип разделяй и властвуй. Это всегда, так сказать, люди, они те, кто... Это одна из немногих, вот в моем понимании, такое объяснение, скажем так, это немножко такая кровавая все-таки, но тем не менее, вот это объяснение того, что действительно вот такое разобщенное общество в контексте глобалистики, глобалистского проекта, оно выгодно и оно единственное допустимо, потому что как только будет консолидированное общество на основе закона, на основе традиционных каких-то ценностей, оно неуправляемо становится, потому что вы не можете сказать традиционному обществу, люди, которые живут в традиционной семье, которые богобоязненны, по самым разнообразным, я не хочу сейчас слишком в религиозную тему уходить, но тем не менее, люди, которые как бы совестливы и верят во что-то, очень сложно этим людям навязать вот эти вот все мерзости, которые несет глобалистский проект, начиная там гендерных вопросов, ЛГБТ-повестки там, и всего, что с этим связано. Поэтому, конечно же, вот именно в кампусах, именно вот на этой благодатной почве разворачиваются вот такие абсолютно провокационные действия, которые, я согласен, если наш уважаемый радиослушатель имеет в виду, скажем так, этого большого брата, который это все контролирует и, так сказать, манипулирует этим, то да, то это еще выгодно придержать, чем власти.
Так просто, если бы была концепция, что ты должен, как это, налаживать интеграцию, пропагандировать сотрудничество и, соответственно, профилактировать там, условно, есть страшный мир джунглей, где все против друг дружки, а мы все должны быть сплоченными, был бы один разговор, но интернационала уже давным-давно нету.
Сплоченные джунгли всегда побеждали разрозненный садик. Я думаю, что это так. И вот нам никогда не дадут, как бы, так сказать, знаете, объединиться в этом плане.
Давайте вас еще коротко послушаем. Алло, пожалуйста. Секунду.
Доброе утро, Евгений.
Доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, мое мнение такое, что, так сказать, евреи, которые там находятся и вообще допускают такие события, наверное, для того, чтобы укрепить себя изнутри. Наверное, не нравится им, как начала выглядеть их молодежь, расслабилась. А такие, так сказать, повседневные угрозы и нападения укрепляют и опять...
Укрепляют.
Ой, вы знаете, очень-очень-очень-очень такой, знаете, очень спорный, скажем так, путь.
Да. О чем Америка Лайт?
Америка Лайт. Сегодня мы с вами продолжим. Я вам дам побольше информации по поводу предвыборной кампании. Поговорим о наших претендентах, их претендентах. Харрис и Трамп. Дам новую эксклюзивную информацию. В 8 часов присоединяйтесь.
В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас очень интересный гость. Будем говорить про детское кино и про то, какое оно нужно и как детям рассказывать в кино, что происходит в этом мире.